Глава 18. Лилиан Пинхэм. Баланс сил. Ташу стоял в коридоре, обдумывая варианты и понимая, что поговорить ему не с кем, и тут рядом появилась женщина. Помощница Джона Сэмпла, дипломат. «Валерий, как ее там?» «Валерий Тон», — подсказала она. «Американская секретная служба». Она протянула ему пластиковый пистолет не больше ладони, похожий на игрушечный. «Стреляет дротиками», — объяснила она. «При попадании противник отрубается на час. Всего 4 заряда».
«Но...»
«Они на верхнем этаже. Комната 5С».
«Но...»
«Отведите Фреда и Ци вниз в транспортный узел. Вездеход номер 14 запрограммирован на поездку к американскому горнодобывающему комплексу на севере океана Бурь. Посадите их на вездеход и возвращайтесь».
«А мне не следует поехать с ними?»
«Вы можете понадобиться здесь для переговоров».
«Но все же узнают, что их освободил я?»
«Это не имеет значения. И даже может пригодиться. А кроме того, ваше слово против их слова. В ближайший час камеры слежения на вашем пути будут отключены».
«Хорошо», — согласился Ташу,
осторожно выпрямился и осмотрел крохотный пистолет в своей ладони.
«Просто нажать на спуск? Никакого предохранителя?»
«Предохранитель отключен. Просто нажмите».
«Комната 14?»
«Комната 5С, верхний этаж, а после этого вездеход номер 14 в транспортном узле, нижний этаж, сначала наверх, потом вниз». Друзья приходят в период великих препятствий. Ташу со всех ног поспешил вверх по лестнице, перепрыгивая через 4 ступеньки, словно новоявленный супергерой, не привыкший к своей силе, а потому неуклюжий. Пистолет он сунул в карман, но, взобравшись на 5-й этаж, вытащил его и положил палец на спусковой крючок. Попрактиковаться все равно не выйдет. Ну да ладно. Ташу осторожно подобрался к комнате 5С, проковылял в открытую дверь и выстрелил в бой Дху, а потом в двух их прихвостней. Бац-бац-бац-бац. Все 4 растянулись на полу, брыкаясь и дергаясь. В другом проходе появился удивленный 5-й агент, и тут позади него взмыл в воздух Фред Фредерикс и пнул ногой по затылку. Охранник отлетел и брякнулся лбом о дверной косяк. Фред перевернулся на лету, раскинув руки, и шлепнулся на стол рядом с дергающимися оперативниками. В том же дверном проеме появилась Ци, придерживая руками живот. Она помогла Фреду подняться и выпутаться из клубка судорожно колотящихся тел. Вид у агентов был ужасный, но гораздо хуже выглядел тот, которого ударил в голову Фред. Он неподвижно лежал на полу. Фред побелел, его руки тряслись.
«Простите», — сказал он Ташу. «Я решил, что он может попасть в вас».
Он мотнул головой в сторону Бо и Дху.
«Кажется, я их уже видел. Думаю, именно им я пожимал руки перед встречей с Ченом».
«Вы уверены?»
«Нет, не уверен». Голос у Фреда тоже дрожал. Он сел на стул, потирая предплечье. «Воспоминания туманны, но вроде я их узнал, а теперь сообразил, где видел».
«Ясно».
4 подстреленных пытались встать, но безуспешно, по крайней мере, пока. Тот, которого ударил Фред, застонал.
«Давайте отсюда выбираться», — сказал Ташу.
Но Фред уронил голову на руки, сжался в комок и задрожал.
«Идем!» — крикнула ему Ци. «Чего ты ждешь?»
Фред посмотрел на нее с таким убийственным укором, что Ци отшатнулась, как от пощечины. Потом подошла к нему и протянула руку.
«Идем!» — уже спокойнее повторила она. «Пора идти!»
Она подняла Фреда на ноги так резко, что оба покачнулись в сторону Ташу. Он помог им сохранить равновесие, а потом они вышли в коридор, перепрыгнув стонущую жертву Фреда и чуть не ударившись о притолоку. Даже без адреналина они были слишком тяжелы для местной гравитации, а теперь еще и едва себя контролировали.
«Куда теперь?»
Ташу закрыл дверь в комнату с китайскими оперативниками.
«Вниз, к транспортному узлу и как можно быстрее. Постарайтесь не упасть. Мне пришлось несладко, когда я пытался бегать».
«Мы знаем».
Они поспешили дальше, хватаясь за поручни.
Фреду хуже остальных удавалось сохранять равновесие. Несмотря на огромный живот, Ци двигалась изящнее мужчин, вышагивая впереди, словно в танце. Фред и Ташу ковыляли за ней. Проходя мимо людей в коридорах, они старались держаться прямо и выглядеть спокойными. Американцы, похоже, не обращали на них внимания. На базе было множество иностранцев, а вокруг никого из тех, кто был в курсе дела. Спускаться оказалось тяжелее, чем подниматься. Они подскакивали и хватались за что-нибудь, пританцовывая на цыпочках. По пути Ташу объяснял положение на земле, сконцентрировавшись на том, что какие-то могущественные силы в китайском правительстве, похоже, очень сильно хотят заполучить Ци. Настолько могущественные силы, что даже могут надавить и на китайское, и на американское правительство. «Это наверняка красное копье», — заметила Ци, поравнявшись со спутниками. «Или кто-то из тигров использует красное копье». В транспортном узле они быстро отыскали вездеход номер 14. Ци и Фред забрались внутрь. «Вы не едете?» — спросила Ци у Ташу. Ташу покачал головой и махнул им.
«Человек, который нам помогает, попросил меня остаться для участия в переговорах. Наверное, это лучшее, что я могу для вас сделать. Вездеход запрограммирован на поездку к руднику в океане Бурь», — так она сказала. «Вам потребуется целый день, а то и два, чтобы туда добраться. К тому времени я надеюсь выйти в Китай на людей, которые нам помогут. Ци, вы можете связаться с отцом?»
«Нет».
«Совсем никак? Может, кто-нибудь передаст сообщение?»
«Нет». Ташу посмотрел на ее сердитое лицо. «Возможно, это неправда. Она может не сознавать грозящей опасности».
«Послушайте», — сказал он со всей деликатностью, — «кое-кто хочет вас убить, если найдет, но вряд ли это ваш отец».
«Но я не могу». Судя по ее раздраженному виду, похоже, она говорила правду. За их спинами раздался шорох, и Ташу нацелил туда пустой пистолет, пытаясь не упасть от резкого разворота. «Не стреляйте». Это была Валерий Тон. «Я хочу вам помочь». Она осторожно приблизилась. В руках у нее было нечто похожее на камеру. «Мистер Джоу, коллега Ташу из кратера Петров, просил передать вам это. Это ваш аппарат?» «Да», — удивилась Ци. «Кто-то говорил со мной по нему из Китая».
«Кто-то?»
«Я не знаю, кто. Он сказал, что хочет помочь». Валерий пожала плечами. «Вам нужен этот телефон?»
«Да».
Но Ци задумчиво смотрела на Фреда. Он заметил ее взгляд и кивнул. Ци вышла из вездехода и взяла у американки телефон.
«Спасибо», —
сказала она и потом обратилась к Ташу. «Я свяжусь с этим человеком, хотя и не знаю, кто он». Ташу вздохнул.
«Мы тоже созвонимся через связь в вездеходе. А теперь поезжайте».
Глава 19. Дяйбяо, Син, Вейдзи. Кризис представительства. Валерий повела Ташу из транспортного узла к лифту. Они поднялись к оранжерее. За окнами раскинулся лунный пейзаж кратера Пири, в точности такой же, как и в кратере Шеклтон. То же черное небо над головой, та же поверхность под ногами и низко висящее над горизонтом солнце. Но все же Валерий чувствовала себя немного по-другому, как будто покинула резервацию и вышла в открытое пространство. И эта относительная свобода вызывала какой-то животный восторг, а если прибавить к этому лунную гравитацию, Валерии казалось, что она вот-вот взлетит, прямо как тогда, в Сатьяграхе. Она нашла нужного человека у стола, усыпанного почвой из горшков. «Джинджер, это Ташу». «Ташу, это Джинджер Эллис. Она руководит оранжереей, а еще служит связным с заинтересованными людьми на земле. Она из тех, кто здесь всем вертит». Джинджер слегка нахмурилась при этих словах и пожала Ташу руку.
«Добро пожаловать на Северный полюс. Чем могу помочь?»
«Точно не знаю», — ответил Ташу.
Он выглядел смущенным, и тогда Валерий кратко объяснила Джинджер, как они поступили с Фредом и Ци. «Так вот», — заключила она, — «Ташу ввязался в схватку с некоторыми китайскими организациями, и, думаю, ему стоит попросить у нас политическое убежище».
«Похоже, что убежище нужно и вам», — иронично заметила Джинджер. «Нападайте на гостей, освобождайте заключенных».
«Это так», — прервала ее Валерия и с вызовом посмотрела на Джинджер. «Послушайте, наши же спецслужбы отдали Фредерикса и Чаньцы китайцам. И мне кажется, что это в корне неправильно, даже противозаконно. Вот потому я и решила вмешаться».
Джинджер покачала головой и потом сказала: «Правильно.
Но достаточно ли будет для Ташу обычного политического убежища?» — спросила Валерий.
«И для вас. Думаю, что достаточно. Но, похоже, кто-то в Вашингтоне может приказать нам позволить китайцам взять Ташу под стражу, как они поступили с Фредериксом и Чаньцы».
«Не исключено», — нахмурилась Джинджер.
«Да и на земле, — продолжила Валерий, — сейчас все так странно. Если мы свяжемся с помощью Ташу с новым китайским руководством, то попробуем уладить там дела».
«Возможно», — сказала Джинджер. «Если у него есть связи, то да. Трудно сказать».
«Все катится под откос. Я докладываю напрямую президенту, а Ташу работает с членом постоянного комитета. Думаю, можно попытаться. В смысле, если и в Китае, и в Штатах одновременно началась неразбериха, то что происходит во всем остальном мире?»
Джинджер пожала плечами.
«Скоро узнаем». «Но сами понимаете, неразбериха тоже бывает разной. Все могло быть и хуже».
«Но все может стать еще хуже. Вот чего нужно постараться избежать».
«Согласна». Джинджер посмотрела на нее с той же улыбочкой, что и Джон Сэмпл, но сейчас это выглядело более дружелюбно. Потом она перевела взгляд на Ташу.
«А вы что думаете? Можем мы устроить мозговой штурм и что-нибудь придумать?»
«Мне бы этого хотелось», — ответил Ташу. «Что касается моих связей, то не уверен, что могу связаться с нужными людьми. Пен Лин не отвечает на мои звонки, но мне хотелось бы помочь своим молодым друзьям, если получится. Сейчас они свободны благодаря мисс Тон, но, судя по поведению китайских оперативников, кто-то на очень высоком уровне в китайском правительстве хочет заткнуть Ци рот. Если ее арестуют, то, боюсь, могут и убить».
«Есть какие-нибудь соображения о том, кто это?»
«Нет, какая-то спецслужба, а может и не одна, это несомненно. Либо военные, либо госбезопасность. Ее отца, Чаня Гуаляна, могут выбрать следующим главой партии на съезде, который как раз сейчас проходит в Пекине. А значит, скорее всего, за его дочерью гоняются его враги. Но это не особо проясняет ситуацию, поскольку соперников у него несколько. Есть преемник, которого выбрал нынешний председатель правительства. Это Хою. А еще сама Пен Лин. Она мой друг и бывшая студентка. И она послала меня помочь Чаньцы, но... я не вполне уверен, что Пен Лин на моей стороне. Точнее, как бы это выразить... поддерживает тех, кого поддерживаю я».
При этой мысли он безрадостно поморщился.
«Похоже, вы знаете не больше нас», — заключила Джинджер. «Было бы неплохо, если бы вы в этом разобрались. Я про Пен Лин».
Ташу уставился на нее.
«Возможно...» — медленно продолжил он, словно ему не хотелось это произносить. «Пен Лин использовала меня, чтобы найти... и взять под контроль Чаньцы. Думаю, это вероятно. Но она может и помогать Чаню Гуаляну. Они союзники в постоянном комитете. И, вероятно, что-то затевают вместе. Они противостоят Шаньжаю и Хою, которые связаны с правым крылом. А может быть и так, что Пен Лин имеет собственные планы. К сожалению, я ни в чем не уверен. Пен Лин послала вместе со мной пару оперативников, а Фред только что сказал, что именно они убили Чена и Цзы на Южном полюсе».
«На какую спецслужбу они работают?»
«Они сказали, что из Центральной дисциплинарной инспекции. Это вотчина Пен Лин, и убедили ваших людей разрешить им забрать Чаньцы, да еще и вашего же гражданина».
«Как их зовут?»
«Бо и Дху».
Джинджер пощелкала по браслету.
«Не только у вас возникли неприятности при попытке во всем разобраться», — сказала она. «Поднялась страшная суматоха».
«Вот как?»
Ташу не сводил с нее взгляда.
«Кто-то из здешних американских властей выдал китайским спецслужбам Чаньцы и американского гражданина всего час назад. «Вы знаете, кто отдал такой приказ?»
Джинджер пролистала сообщение до конца. «Да». Все ждали, пока она прибавит что-нибудь еще. Валерий вдруг подумалась, а не привела ли она Ташу прямо в волчье логово, не говоря уже про себя. Она помогла сбежать двум заключенным на собственный страх и риск и верила, что Джинджер одобрит это решение, хотя вера основывалась всего лишь на догадках. Но сейчас им нужна помощь, и прежние встречи с Джинджер внушили Валери мысль, что стоит попробовать. «Это была не я», — наконец сказала Джинджер. «Приказ отдал начальник станции. Сэм Хьюстон, мой босс». Она опять уткнулась в браслет, что-то читала и писала. «Но не знаю, кто отдал приказ из Вашингтона. Кто-то из китайских разведслужб недавно начал рассылать сообщения. Из Китая, насколько мы можем судить. Много сообщений. Похоже на действия бота. Их получают многие люди и здесь, и на Земле. Не знаю, кто это или чего он добивается, но я только что ему написала и надеюсь на ответ. Если я установлю с ним контакт, мы можем выйти на кого-то нового, а я подергаю за другие ниточки». Она снова углубилась в чтение. «Похоже, наш друг из Шеклтона». Она пощелкала и произнесла в браслет. «Цзян Цзянга, рада тебя слышать. Спасибо, что перезвонил».
«Я тоже рад тебя слышать, Джинджер».
Валерия узнала голос Цзяна, хотя тот исходил из браслета Джинджер, а говорил инспектор по-английски. «Слушай, у меня тут проблемы. Кое-кто из ваших службистов поднажал, и начальник станции их выпустил».
«Они называют себя Бо и Тху?»
«Да».
«Жаль слышать, что они и тебе доставляют хлопоты. Но я помогу с ними справиться. Мы собрали неплохие доказательства того, что они убили Чена Ядзу».
«Похоже на то».
«Фред Фредерикс сказал, что вспомнил их на той встрече», — вставил Ташу.
«Вот и хорошо»,
— отозвался Цзян.
«Эти двое вместе с Ли были на встрече Чена с Фредериксом. Они используют разные имена, но мой человек в системе «Золотой щит» раскрыл их легенды. В прошлый раз они находились здесь под фамилиями Ган и Су и оставили следы вещества, которыми отравили Чена. Это бинарный зарин. Один компонент называется ДФ, а другой активатор, сам по себе не опасный, но смесь ядовита. В тот день Ган и Су намазали ладони компонентами, каждый своим, и когда пожали руку Фредериксу, два компонента смешались, затем Фредерикс пожал руку Чену Ядзу. Похоже, сначала на ладонь Фредерикса попал активатор, и это его спасло. Для Чена рукопожатие оказалось смертельным, а Фредериксу удалось выжить. Теперь у нас есть записи с камеры, химические образцы и документы, железные доказательства. Если вы отправите этих двоих к нам, мы арестуем их, какое бы положение они ни занимали в Китае».
«Они работают на Пен Лин?» — поспешил спросить Ташу.
«Нет»,
— удивился инспектор Цзян.
«По крайней мере, насколько мне известно. Мой человек в Китае говорит, что они из Центрального комитета по безопасности, тайного подразделения Министерства госбезопасности. Это явно указывает на министра Хую».
Ташу с облегчением вздохнул.
«Рад слышать».
Джинджер посмотрела на него.
«Но полной уверенности нет».
«Понимаю».
Он уныло передернул плечами.
«Но я пытаюсь в это поверить».
«Кто хотел смерти Чена?» — сказала Валери в браслет Джинджер. «Почему его убили?»
«Мы считаем, что из-за приватного телефона, который доставил ему мистер Фредерикс»,
— объяснил Цзян.
«Чен лично заказал его в швейцарских квантовых системах. Это сообщил мой человек в золотом щите. А еще он сказал, что второй аппарат доставили министру Пен Лин».
Валерий посмотрела на Ташу и сделала вывод, что он ничего не понял. «Так значит, — сказала она, — можно предположить, что Чен работал на Пен Лин? То есть... она вряд ли хотела его убить». Ташу громко выдохнул.
«Похоже на то», —
подтвердил Цзян.
«А кроме того, я проследил этапы карьеры Чена. 10 лет назад он работал на Хую, когда тот был губернатором провинции Шэньси. Сейчас ведется расследование коррупции в провинции в тот период, и следователи очень близко подобрались к Хою. Если Чен что-то об этом знал, он мог предоставить Пен Лин и дисциплинарной инспекции опасные свидетельства против Хою. И это в самый разгар борьбы за власть. Еще одна причина для Хою желать заткнуть Чену рот.
Джинджер кивнула. «Будем считать, что это так. Это предположение, но больше у нас ничего нет. Хотя для начала достаточно. Спасибо за новости, Дзянга. Мне придется действовать в обход своего босса, мистера Хьюстона, чтобы отправить тебе Бо и Тху, потому что я ему не доверяю. Вряд ли он поступит правильно после всего случившегося. Но я справлюсь. Сейчас Бо и Тху обезврежены. Ташу выстрелил в них из шокера».
«Поздравляю»,
— сказал инспектор Дзян. «Так значит, засунем их в ракету и пошлем к тебе, пока мистер Хьюстон еще не в курсе».
«Спасибо. Я буду счастлив посадить их за решетку».
Джинджер попрощалась с ним и щелкнула по браслету. «Для этого нам понадобится Джон Сэмпл», — сказала Валерий. «Сейчас я с ним свяжусь». Джинджер отдала кому-то приказ забрать Бо и Дху и отправить их на ракете на юг. Тут отозвался Джон Сэмпл.
«Ну, что там?»
«Твоя коллега Валерий Тон освободила Чань Ци и Фреда Фредерикса, а я позаботилась о том, чтобы двух китайских агентов и их людей отправили на Южный полюс. Инспектор Цзян хочет арестовать их за убийство».
«Рад это слышать»,
— сказал Джон.
«А что насчет Хьюстона?»
«Вот потому я и звоню. Он может нас арестовать, если решит, что мы действуем по собственной инициативе и противостоим китайцам. А так оно и есть».
«И вы тоже хотите перебраться на Южный полюс?»
Джинджер засмеялась. «Об этом я не думала. Ты не считаешь, что мы справимся с ним здесь?»
«Не уверен. А ты что думаешь?»
Джинджер немного поразмыслила. «Как насчет того, чтобы на время переехать в Вольный кратер?» — спросила она. «Связь там не хуже, чем в других местах».
«Неплохая мысль. Подождите меня, поедем вместе».
«Конечно».
«Скоро буду. Валерий?»
«Да», — отозвалась Валерий.
«Молодец».
«Спасибо». Джинджер посмотрела на своих гостей. «Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Будет здорово, если это поможет разрешить проблемы и на Земле». «А мы что, местные проблемы уже разрешили?» — спросила Валерий. «Мы вроде как в бегах. С этим Джон нам поможет. Если и я, и Джон велим местным спецслужбам игнорировать приказы Хьюстона, вероятно, они послушаются. Он ведь здесь новичок». «Новичок? Его назначили недавно. Да к тому же он дурак, между нами говоря. Никто даже не попытается вытащить нас из Вольного кратера. Мы будем действовать оттуда, пока все не разрешится. Тамошним жителям это понравится. Они же там все компьютерные гики. Им только дай поработать над чем-то подобным».
«Если я сумею связаться с Пен Лин, — сказал Ташу, — и мы будем уверены, что она на нашей стороне, то, может, каким-то образом наладим ее контакт с Чань Ци. Они могут договориться и найти баланс сил».
«Хорошо, — сказала Джинджер. — Поехали в Вольный кратер. Судя по рассказам Джона, — обратилась она к Валерии, — вы будете рады туда вернуться». «Да», — ответила Валерия.